Часть третья. Прибыв на площадь, Ди и Джанна столкнулись с толпой, в которой мешались отчаянные крики.
«Несите его к доктору Торосу! Нет, его уже не спасти!»
Пробившись через толпу, Ди увидел Алла, лежащего в ее центре. Дротики пронзили его сердце и горло. С первого взгляда было ясно, что он получил смертельные раны.
«Что случилось?»
– спросил Ди ближайшего фермера.
«Будь я проклят, если знаю! Он упал на землю, как только вышел из переулка, прямо сейчас!»
«Что в той стороне?»
«Болото! Ничего кроме него!»
Позади Ди ахнула Джанна.
«Вода принадлежит Кракену», — сказала она. «Но...»
Она вздохнула.
«Этот дротик принадлежит Дон Джею. Кроме меня, он единственный, кто остался на службе у Ланглана. Если он здесь...»
Лучница напряглась, и не только она... Окружающие их жители тоже замерли. Молодой человек в черном стоял в центре мертвых взглядов.
«Это просто совпадение. Все мы работали независимо. Ты должен верить мне!»
Таинственная картина, свидетелем которой недавно стала Джанна, молнией вспыхнула в ее мозгу, когда левая рука, поглотившая весь керамический кувшин, сказала Ди, что воды и земли должно быть достаточно. Меч охотника сверкнул, и складка Ланглана в пространстве, нечто, что не могло повредить даже ядерное оружие, было разрушено. Что это за великолепный молодой человек? Впервые Джанна испытывала настоящий страх. Однако теперь сверхчеловеческая жажда убийства исчезла, и он прижал левую руку к окровавленному горлу юноши. Тот уже испустил последний вздох, но затем со все еще торчащими из него орудиями смерти Ал подал слабый голос. Жители деревни отступили, как внезапный отлив.
«Парень с дротиками! С фестиваля! Неожиданно появился! Сказал что-то! Забрать Ирию и ребёнка!» «В замок Ланглана!»
Ди встал. Как только охотник убрал левую руку, Ал вернулся в прежнее состояние. Увидев, как молодой человек неземной красоты положил сверкающие монеты в рот юноши в соответствии с традицией фронтира, жители деревни были ошеломлены. Эти монеты по 5000 далласов стоили примерно столько же, сколько составлял годовой бюджет деревни.
«Устройте ему лучшие похороны, какие может предложить деревня. То, что останется, достанется его семье».
Никого не нужно было предостерегать от попыток прикарманить деньги. Ди повернулся к Джанне.
«Меня тоже убьешь?
Вся деревня застыла.
«Пожалуйста».
Это все, что Джанна смогла выдавить из себя в ответ, и на это у нее ушло 11 секунд.
«Покажи мне дорогу к замку Ланглана».
Джанна могла только кивнуть в знак согласия на требования Ди. Единственная причина, по которой Джанна обратилась к Ди, заключалась в том, чтобы сообщить ему о намерениях графа Ланглана и заставить его прекратить путешествие Ирии. Прежде чем позволить Ирии отомстить ему, Ланглан хотел разгадать загадку, почему она осталась человеком, несмотря на укус. С этой целью в замок должна была попасть только Ирия. Ди был на пути. Джанна получила приказ избавиться от него. И вот теперь они днем и ночью ехали на своих конях-киборгах в пятидневной поездке к замку Ланглана. Она смотрела на профиль Ди. С самого начала она знала, что это бесполезно. 2 года назад, будучи недавно обученной лучницей, Джанна преследовала группу из 5 разбойников, когда попала в их ловушку и оказалась на грани смерти. В тот момент, когда ее собиралась поглотить чернильно-черное небытие, ворвался Ди и уничтожил их. Мастерство его владения мечом наряду с его привлекательной внешностью было достаточно, чтобы привести Джанну в восторг. Конечно, она была разочарована, узнав, что Ди преследовал тех же преступников. Когда она впервые поступила на службу к аристократу, то не знала, что у охотницы есть спутники. Однако, узнав, что ее сопровождает Ди, Джанна отказалась от борьбы. Лишь отчасти потому, что она была у него в долгу, с тех пор она сгорала как женщина, нет, как человек. В глазах Джанны Ди был объектом обожания, превосходящим идеального мужчину, существом, которое позволит ей сохранить свою чистоту.
«Какого...»
Далеко вдали над пустынной равниной поднимался пурпурный свет со сверхзвуковой скоростью.
1000, 1500, 2000.
Полуденное небо было ясным, когда вспыхнул свет, небо потемнело. Дождевые облака, но они не висели над Ди и Джанной.
«Примерно в 30 милях впереди», — сказал хриплый голос. «Кто-то выпустил дождевой снаряд, а Кракен любит воду».
Человек, Дон Джей, прилагал огромные усилия, чтобы избегать воды. Это был источник силы противоборствующей стороны. Она существовала повсюду, и хотя он доверял оружию, которым снабдил его наниматель, враг был слишком силен. Дон Джей тоже видел вспышку света.
«О, дерьмо!»
Подумал он, потому что стреляли где-то ужасно близко, и в тот момент, когда над его головой расползлись темные тучи, дождь полил как водопад. Однако у него не было иного выбора, кроме как идти дальше. Человек направил свой фургон с упряжкой из двух лошадей вперед под темные тучи. Ирии сделали инъекцию снотворного, Микеру, казалось, высосали душу, и оба они лежали в грузовом отсеке позади него. Он предусмотрительно заранее купил фургон у фермера. Дождь усилился, лошади и повозка, казалось, испускали белый дым. Дон Джей уже промок до нитки. Ливень был настолько сильным, что вода из-под колес фургона забрызгивала его с головы на ног, заставляя его задерживать дыхание.
«На востоке сплошные болота и озера. Туда нельзя, даже случайно!»
Желание бороться не исчезло из глаз Дона Джея. Неожиданно кони изменили направление, они повернули налево, к дороге, ведущей на восток.
«Идиоты! Куда это вы собрались?»
Но хотя он безумно натягивал поводья и щелкал кнутом, лошади не прерывали своего бешеного галопа в том направлении, куда им идти не следовало. Как будто они получали приказы от другого, более способного возницы.
«Что происходит? Оу! Да прекратите его уже!»
Переведя взгляд со спин лошадей на их копыта, Дон Джей округлил глаза. В сырой черной земле отражались ноги лошадей и место возницы. Он также разглядел человека, щелкающего кнутом. Слишком потрясенный, чтобы говорить, Дон Джей с опаской посмотрел направо. Там никого не было и не могло быть. И все же он снова посмотрел вниз. Там был мужчина. Разве он не весь был в бинтах и не сидел справа от Дона, работая хлыстом? Дон Джей, как одержимый, ударил хлыстом. Забинтованный человек тоже ударил. Хотя на самом деле бил Дон Джей, руки его отражения в воде были пусты, и лошадьми управлял только хлыст забинтованной фигуры. Дождь окружил его, проливной дождь. А разве водный мир не принадлежал виконту Кракену? Было неясно, сколько времени прошло, но мир был окутан тьмой, и только стук подкованных копыт заглушал звук дождя, но они неожиданно остановились. Достав из ящика под сиденьем возницы винтовку, Дон Джей прижал ее приклад к плечу.
«Ну же, я жду тебя!»
Его крики мгновенно заглушил дождь, но посмотрите, не далее чем в 30 футах от фургона возникла человеческая фигура. Как только Дон Джей убедился, что это человек с головы до ног замотанный в бинты, он нажал на спусковой крючок. Сила крупнокалиберной винтовки была очевидна потому, как дернулось почти 12-фунтовое оружие. Голову забинтованной фигуры разорвало на куски. Как и дождь, они были чистой водой. Остатки фигуры от шеи ниже развалились вместе с одеждой.
«Это прикончило его?»
— спросил Дон Джей сам себя, думая, что теперь у него на руках нерешенная загадка.
«Нет!»
— голос шел из-под его ног. Рефлекторно посмотрев вниз, Дон Джей увидел на поверхности воды фигуру в бинтах, сидящую на месте возницы.
«Сукин сын!»
Поднявшись на ноги и быстро выстрелив в таинственную фигуру, он увидел лишь брызги воды, и как только они исчезли, забинтованная фигура снова оказалась на месте возницы.
«Ах ты, сукин сын!»
— крикнул Дон Джей, вновь направляя на него прицел своей винтовки. Та же самая винтовка была вырвана из его хватки рукой, которая неожиданно протянулась из-за его спины.
«Что ты?»
Было ли то, что видел Дон Джей, реальным? Или это был какой-то мираж, отраженным падающим дождем? Ухмыльнувшись, забинтованная фигура справа от Дон Джея нажала на курок винтовки, находящейся у его бедра. Дон Джей получил пулю 60-го калибра, способную пробить броню огненного дракона до самого центра его груди, и с громким всплеском рухнул на черную землю в 15 футах от места возницы. Отпустив винтовку, забинтованная фигура тихо рассмеялась.
«Вода — это достояние виконта Кракена. Как только ты промок под дождем, этот бой уже был окончен».
Он повернулся к фургону.
«Может, нам и нужна эта женщина, но от отродья больше нет никакой пользы. Здесь мы и попрощаемся».
Не колеблясь ни секунды, он направил грубый ствол оружия на Микера. Забинтованный палец силой нажал на спусковой крючок. Мгновение спустя вспыхнул взрыв.